«Какие маленькие люди здесь!» — думала она, посматривая на восьмилетнего Сеньку. «И какие плохие конюшни! И нет лошадей! Странно! Мне ведь, дедушка, а?» — приставал Сенька. «Мне?»
«Вам, вам!» — усмехнулся старик. «Вот все, что заработал за 30 лет!» — думал он. «Ах ты, старый дурак!»
Он взглянул на плохо одетых внучат, на бледное лицо дочери, на свои старые сапоги и потертую куртку, на прогнивший забор и облезлые стены домика под старым вязом. Да, сделал дело. Вот она, тихая, покойная старость, стояла в его голове. «Здравствуй, хозяин!» — казалось, кричал покосившийся домик. «Пора поправлять! Крыша течет!» Числов вздохнул. Печальные глаза дочери с беспокойством осматривали его. В них он заметил испуг, скрытое горе. «Фрр! Фрр! Ну что же, скоро ли меня поставят в конюшню?» — спрашивала Мэри, постукивая копытцем. «А, Мэри! Он словно забыл о ней. Да-да, надо поставить ее в сарай. Ах ты, старый дурак!» Заскрипели ржавые петли. Мэри насторожилась. «Ну что ты, дурашка, боишься?» — говорил Числов, вводя Мэри в сарай. «Это твоя квартира. Что так смотришь? Правда, неважно здесь, пол гнилой, нет оловянной кормушки, щели сквозят. Не плачь, моя птичка, после подумаем». Он не снял с Мэри попоны, похлопал по шейке и вышел. Мэри затихла. Темнота пугала ее. Она опустила головку в пустую кормушку, обнюхала пол. Что ее ждет? Зачем привезли ее? Что будет делать с ней этот грустный старик? — Это безобразие! — запищал воробей в уголке. — Скандал какой! Где же овес? «Лошадь завели, а овса не дают!» Он нахохлился и пулей нырнул в разбитое окошко. Все вошли в дом. Жук постоял, взглянул на закрывшуюся дверь, подумал и лениво поплелся к сараю. «Дело прибавилось. Что ж, буду сторожить!» — проворчал он, примощиваясь возле двери. Глава 4. В сарае. В маленьком домике до глубокой ночи светился огонь. Старик с дочерью тихо вели беседу. «Пойду на конский завод», — точно оправдываясь, говорил Числов. «Ведь еще годен я на что-нибудь, а? Найду работу». «Вам нужен покой, папаша. Вы так изменились. Теперь моя очередь, я буду работать. Как-нибудь проживем». «Покой, покой. Я не сумел приготовить себе покоя, как другие. 30 лет прослужить на чужую потеху. И меня швырнули, швырнули, как хлам. За что? За то, что я брал для них призы, создавал славу их лошадям. Ой, если бы вернуть все назад!» Он встал и в волнении прошелся по комнате. «Они еще вспомнят обо мне. Вот увидишь!» Анна Федоровна с испугом взглянула на отца. «Что так смотришь? Ты думаешь, что старый Числов спокойно снесет пощечину? А пока не тревожься, Нюта. Кое-что продадим. Одна Мэри стоит 2000. Не нищие мы еще».
«Конечно, папаша, поправим дом, лошадь продать можно. завод купит.
— Продать. Мэри. — Ну да, ты не тревожься. Я найду дело. Найду.
Он вспомнил про Мэри. В холодном сарае заболеть может.
— Пойду взгляну, Мэри. Он вышел во двор. Шел дождь. Ветер гулял по пустырю вокруг дома, свистел по щелям сарая. Старый вяз сыпал пожелтевшие листья. Жук проснулся. — Я сторожу! — гавкнул он, узнав старика. Мэри заржала. — Что, Мэри, скучно? Что ты дрожишь так? Завтра починим твою квартиру, вставим окошко.
Он дал ей овса. Жук незаметно пробрался в угол сарая и завалился на сено.
Старик запер конюшню. Хру-хру-хру похрустывала Мэри овес.
— Как скучно! Я никогда не увижу солнца! Что-то зашевелилось, она перестала хрустеть и наставила ушки.
— И я с вами, — виновато проворчал жук.
— Такая тоска, знаете, одному под этим дождем. Я не мешаю вам?
— Нисколько. Мне даже веселей с вами. Послушайте, вы не знаете, зачем меня привезли сюда?
— Как сказать, вы, должно быть, будете возить воду. К нам, видите ли... Возит воду старая кривая кляча. Ее зовут Вакса. Плохая такая. Ну, вот вас и привезли. Впрочем, я полагаю...
Возить воду? Но ведь я не умею. Я скаковая лошадь. Я рождена для ипподрома.
«Какая образованная она!» — подумал жук, и, не желая показаться невеждой, сказал, «Ипподром? Да, я знаю, это такое, как вам сказать, тоже очень хорошее дело, но у нас не слышно о нем. У нас возят воду, кирпичи, сено, и потом вы очень красивы. Вы, должно быть... Не будете ничего возить.
— Я умею скакать, — сказала Мэри. — А вы умеете?
— Случалось, когда мальчишки камнем швырнут.
— Нет, какая она образованная. И по...
Вот и забыл. Надо спросить воробья, — раздумывал жук. — Вот неподалеку отсюда есть дом, — продолжал он. Там живут беленькие собачки, балонки.
Нарочно медленно выговорил он слово. Они тоже ничего не делают и спят на ковре.
Так вот и вы будете только кушать овес. Это бывает. Вот у нас есть один дармоед-воробей, ничего не делает. Вы не очень-то,
раздалось из уголка.
Я очень даже много делаю. Я наблюдаю и могу давать советы. Да-с, а это тоже чего-нибудь стоит. Вот вы, например, не знаете, для чего привели их, а я знаю.
Мэри подняла голову и ждала, что скажет воробей. Жук нехотя приподнял ухо.
Да, я знаю. Недалеко есть красивые конюшни. Я бывал там частенько. За овсом я туда летаю. Ну, так там есть такой круг, там много таких, как они вот... Они скачут по кругу, их хорошо кормят за это. Вот овес-то потом их уводят, и знаете зачем?
— Зачем? — спросили Мэри и Жук.
— Вот то-то. А вы меня дармоедом. А уводят их за деньгами. Да, я слышал, как там говорили, ну, больше денег привозите нам, берите призы. Вот вы тоже должны заработать денег вашему старичку, А то посмотрите, какая здесь бедность. Я угла себе не могу найти. Дом старый. Жуку живется неважно. Конюшня вся в дырьях. Вот вы и должны все нам устроить. Вас и повезут куда-то за деньгами.
Что же? Я очень рада, сказала Мэри. Этот старичок такой скучный, мне его жаль. Поверьте, я вовсе не хочу есть даром овес. И для вас, господа, я рада что-нибудь сделать. Вы такие добрые.
Мы труженики, сказал жук. Воробей ничего не сказал и опустился в кормушку. Фр! Фр! Струя воздуха из ноздрей Мэри сбила его с овса, он встрепенулся, ударился в стенку и, как ошпаренный, вылетел из кормушки.
— Чуть жив, чуть жив! — закричал он. — Черт бы вас побрал, и овса-то жалко! Какой от вас толк, а тоже я рада! — А ты не лезь в рот, — сказал жук.
— Я хотела поиграть с вами. «Мне так скучно!» — оправдывалась Мэри. «Пожалуйста, кушайте овес!»
А воробей уже рылся в кормушке и с радостью думал, как он сумел понравиться и что ему не придется летать за овсом на завод.
А жук подремывал. Ему виделась новая конура, деревянная миска со щами и жирной костью. Это все должна была дать ему Мэри. Глава пятая. Первая проба.
Дня три старый наездник возился в сарае. Мохом он заделал щели, починил пол, вставил окошко. В конюшне стало теплей, и воробей окончательно перенес сюда свою резиденцию. Это был одинокий воробей-старожил. При конце жизни он получил прочную квартиру и в душе питал благодарность к Мэри. По всему околотку он разнес весть о ней. С крыши домика он непрестанно кричал: «Она чего-нибудь достоит! Смотрите, как она меня устроила-то! Ну и ты, жук, все-таки угол имеешь! А ты подожди! Она поедет туда, привезет денег, и будет тебе конура, и все! Ура! Ура!» К воробью прислушивались. На двор к старому наезднику стали залетать голуби, подбирать овес и послушать россказни воробья. Вороны с тоской присаживались на заборе и глотали слюни, когда воробей кричал о щах и костях для жука. «Скоро всем будет! Скоро!» А когда раз вечером старый жокей вывел Мэри во двор и показывал знакомому с конского завода, воробей услыхал:
— Да, это капитал, — сказал знакомый с завода. — Хозяин, конечно, позволит вам пользоваться нашим кругом и готовить Мэри.
И воробей теперь добавлял: — Это целый капитал, господа! Это не то, что кривая вакса, да-с? Мэри начинала понимать, зачем привезли ее. Восторженные крики воробья, внимание жука, поддакивание и крики удивления ворон, заботливость, с которой ходил за ней грустный старичок, ласки детишек, особенно Сеньки, днями сидевшего в конюшне, все это убеждало ее, что она готовится к чему-то важному, что она должна что-то сделать для всех. Она ждала. Тут случилось событие, окончательно уверившее ее в этом.